Света, для тех, кто здесь случайно или впервые. Напомню, что это независимая некоммерческая образовательная площадка. Вот уже 3 года примерно, как мы проводим в Тюмени научно-популярные лекции, приглашая лекторов, специалистов и научных работников, ученых как из Тюмени, так и из других городов. Сегодня я не могу сказать традиционную фразу «у нас в гостях», потому что у нас как дома. Один из организаторов Свободного университета, основоположников его, доктор исторических наук Михаил Геннадьевич Агапов с лекцией про конспирологию.
Спасибо, Даша. Спасибо. Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Действительно, тема нашей сегодняшней лекции – это идея заговора как культурный феномен. Ну, собственно, существует большое количество литературы, которая утверждает, с одной стороны, что заговор действительно существует, и существует определенный набор литературы, который опровергает эту точку зрения. Вообще, обычно, когда речь заходит о заговорах в этом смысле слова, то речь идет о том, либо доказать существование заговора, либо, наоборот, его опровергнуть. Поэтому, наверное, прежде всего мы должны ответить на вопрос, собственно, о нашем предмете. А существует ли глобальный заговор или ряд заговоров, посредством которых кто-то управляет историческим процессом? И вот, чтобы ответить на этот вопрос, или начать отвечать на этот вопрос, я приведу небольшую цитату из интервью швейцарского исследователя Гладфельдера, который проанализировал связи международных корпораций, крупнейших глобальных корпораций. Анализ этих связей позволил ему создать схему. Схема представлена на этом слайде. Вот вы видите такой своего рода галстук бабочка, в центре которого как раз концентрируются основные связи ведущих корпораций. И эти узлы связи, как говорит сам Гладфельдер, оказывают непропорционально большое влияние на функционирование всей системы в целом. И в итоге корреспондент задает ученому вопрос: так что же, значит, все-таки всемирный заговор, миром действительно управляет маленький кагал финансовой олигархии? Что ответил исследователь на этот вопрос, об этом мы скажем в конце нашей лекции. А, собственно, вся наша лекция будет в каком-то смысле, ну, вот, подходом к ответу на этот вопрос. Существует ли заговор? Все-таки существует ли заговор? Уважаемые коллеги, с точки зрения наших сегодняшних рассуждений, ответ на этот вопрос вообще не важен. Вот вы видите на слайде формулировка так называемой теоремы Томаса. Если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям. Вот, собственно говоря, к теории заговора, к возможности заговора мы сегодня будем подходить именно с такой точки зрения. Неважно, есть ли он на самом деле. Есть такая мысль, что да, заговор существует. Есть идея заговора. И эта идея оказывает определенное воздействие на развитие человеческой истории. По большому счету, наша с вами цель заключается в том, чтобы понять социально-культурную функцию конспиративизма, то есть веры в заговоры. Для чего эта вера существует, какую социальную функцию она выполняет. Существует большое количество различных определений того, что есть заговор. Некоторые из этих определений приведены на данном слайде. В целом же нужно сказать, что теория или иначе идея заговора представляет собой некую аналитическую призму. По большому счету, у каждого из нас на глазах есть определенные мировоззренческие очки. Мы все воспринимаем этот мир через какую-то призму. Либо через призму идеи Бога или идеи гражданского общества. Или, да, в общем-то, какой угодно идеи науки, идеи того, что миром правит любовь, или наоборот, что миром правит зависть. И через призму этих линз мы воспринимаем все многообразие окружающего нас мира. Эти линзы позволяют нам воспринимать мир упорядоченно. Так вот, по большому счету, идея заговора, теория заговора является одной из таких линз мировосприятия. Эта идея позволяет одновременно различать определенные вещи в окружающем нас мире и объяснять этот окружающий мир. Собственно, вот такова система развлечений, свойственная для конспирологического мышления. Здесь выстраивается несколько оппозиций, и в рамках этих оппозиций возникает особое конспиративистское понимание мира. Это оппозиция план-случай, как происходят все события в мире, они спланированы или они случайны, какие из этих событий имеют явное, а какие тайное значение, и, наконец, это разделение всего социума на две части, на тех, кто контролирует этот социум, и, собственно, тех, кого контролируют. Сначала скажем несколько слов о плане, который является обязательным элементом конспиративистского мышления. По большому счету, ничего с точки зрения конспиративиста случайного в мире не происходит. То, что мы сейчас с вами здесь встретились, это часть какого-то плана. Случайность исключена. Но наша встреча здесь, с точки зрения конспиративистского мышления, представляет собой скорее план с ограниченными целями. Если же речь идет о плане мирового развития, в соответствии с которым мир меняется с момента его возникновения и будет меняться до момента окончания человеческой истории, то в этом случае речь идет о мировых заговорах. Ну и, собственно, мы с вами сосредоточимся в основном именно на них. Представление о существовании некого изначального плана всеобщей истории появляется вместе с возникновением представления о линейном времени. По большому счету, это библейская идея, восходящая еще к ветхозаветным пророкам, которая в наиболее полном виде раскрывается уже в христианской концепции. Вот, например, на этом слайде приводится обложка книги «Что будет с этим миром?». Это одно из многочисленных изданий подобного рода, христианских, протестантских, где излагается план, божественный план спасения. По сути, он же план всемирной истории. Другая схема, Библия и всемирная история, представляет собой трактовку божественного плана человеческого развития, опирающегося на толкование пророчества пророка Даниила, ветхозаветного пророка. Ну и здесь также представлена еще одна схема, которая взята уже из современных конспирологических текстов. И мы видим, что даже структурно в той и в другой композиции выделяется общее направление, так называемый нужный курс развития с точки зрения конспирологии или божественный план спасения с точки зрения христианского мировоззрения. И типологически эти две схемы в определенном смысле похожи. Однако, по мере развития человеческого общества, роста секулярных идей происходит то явление, которое Фридрих Ницше обозначил фразой «Бог умер». Бог перестал быть определяющей для значительного части общества идеей, и в этой ситуации человек остается один наедине с самим собой. И в этой ситуации невозможно поверить, что в нашей жизни нет никакого смысла, что ей изначально не задан никакой план. И вот, собственно, в этой ситуации идею божественного развития начинают заменять различные другие идеи. Идеи традиции или идеи прогресса. По большому счету, все того же плана, который исключает какую бы то ни было случайность. Ну вот, вспомним высказывание Гегеля: «Случайность – это непознанная закономерность». Вот такой секулярный вариант объяснения того, что хотя Бог и умер, но все идет по плану. По какому плану? Ну, по тому плану, который остался. По тому плану, который остался. Возникает вопрос, а откуда после смерти Бога мы вообще знаем о каком-то существовании плана развития человеческой истории. Но пока был Бог, источником такой веры была, собственно, религиозная вера. А сейчас откуда мы это знаем? По большому счету существует два основных источника, вдохновляющих конспирологическое мышление. Ну, во-первых, это различного рода документы, в том числе представлены на этом слайде. То есть это различного рода, скажем так, утечки информации из мирового заговорщического центра. Так, например, мы узнаем, что вот существуют протоколы сионских мудрецов, так мы узнаем о существовании плана Далласа и множество других планов, которые, как представляется конспирологам, направляют развитие человечества. И второй источник, откуда мы узнаем, это, скажем так, наша интуиция. Мы видим мир вокруг себя, и нам кажется, что все, что происходит в этом мире, спланировано. Иначе говоря, в любой последовательности событий усматривается реализация некоего плана. Ну вот в этой связи в качестве примера приведу такой распространенный демотиватор, который как раз эту мысль и выражает. Автор этого демотиватора, с одной стороны, соглашается с тем, что да, план Далласа – это фальсификация, это подделка, но, ну вот здесь, к сожалению, не видно, но я вам скажу, дальше под словами «план Далласа» подписано «не существует, но действует». Не существует, но действует. Ну, план Далласа – это такой известный фейк, план, скажем так, разрушения духовности России, вообще разрушения России как государства. Не существует, но действует. В дальнейшем тезис о заговоре обязательно переходит в теорию агентов заговора. То есть, если есть заговор, есть и заговорщики. Кто, собственно говоря, управляет этим миром. Обычно выделяется так называемый золотой век конспиративизма. Это 19-й, первая половина 20 века. Тот период, когда идеи заговора были чрезвычайно распространены и имели серьезное влияние на общественное сознание. И в этот период времени на роль заговорщиков выделялись многие персонажи. Назовем только некоторых из них, наиболее, так сказать, влиятельных с точки зрения конспиративистской традиции. Это прежде всего тамплиеры, духовно-рыцарский орден, который был основан еще в средние века и тогда же разгромлен. Это иезуиты, затем масоны, ну и, наконец, уже на рубеже 19-20 веков еще появляется один образ заговорщиков. Это сионские мудрецы или, проще говоря, евреи, заговор, в который втянуты, так сказать, все евреи. Ну вот кратко охарактеризуем некоторых из этих персонажей. Начнем с тамплиеров. Так, ну вот здесь также они представлены. Ну, кто из нас в детстве не мечтал стать рыцарем? Некоторым это удалось. И, в частности, после разгрома ордена тамплиеров, спустя несколько веков, стали появляться люди, стали появляться объединения, которые именовали себя последователями, тамплиеров. Ну вот к таковым, как вы помните, относится, например, тот же Брейвик, известный террорист, который также свой манифест обозначил как манифест новых тамплиеров. Вот это его интерпретация того, кто такие тамплиеры, чем они занимались и чем они должны заниматься. Существуют и современные ордены тамплиеров. Вот по некоторой версии эти люди, собственно говоря, и управляют нами. Ну, тамплиеры перебрасывают такой определенный мостик к масонам, которые появляются в 18 веке. Собственно, один из английских масонов, желая удревнить историю своей собственной организации, выдвинул тезис о том, что тамплиеры были предшественниками масонов. В частности, этот человек, некто Шевальер М.С., сфальсифицировал так называемую хартию Лармения, документ, согласно которым тамплиеры формулировали свое учение и передавали это учение тайным организациям, благодаря которым, собственно, идея тамплиерства и сохранилась. Эта идея была воспринята многими любителями конспирологических построений. И действительно, если мы возьмем стандартную книгу по истории тех же масонов, то мы прочитаем там, что первым масоном был чуть ли не Адам, что строители храма Соломона были масонами, потом через орден тамплиеров это масонское мировоззрение было воплощено в масонских ложах. Масонам предшествовали иезуиты, тоже религиозный орден, который имел очень большое влияние в Европе раннего нового времени, в период контрреформации. Иезуиты тогда представляли собой своего рода международную организацию, причем организацию достаточно влиятельную. Можно вспомнить, что именно иезуиты являлись духовниками европейских католических монархов. Иезуиты создали целую сеть образовательных учреждений, своих религиозных миссий. На самом деле и другие ордена создавали то же самое, но иезуиты в этом смысле преуспели больше других, и поэтому именно с ними связывалось представление о некоем таком заговоре, который опутывает весь мир. В результате в 1773 году орден иезуитов был распущен, но через некоторое время, в начале 19 века, восстановлен и, в общем-то, существует до сих пор. Образ иезуитов как заговорщиков активно развивал Александр Дюма, и вообще надо сказать, что идея заговора во многом развивалась благодаря художественной литературе. Вот если вы прочитали не только «Трех мушкетеров», но и «Виконта де Бражелона», то помните, что Арамис впоследствии стал генералом ордена иезуитов и даже попытался захватить власть во Франции. Но, правда, у него ничего не получилось. Но, тем не менее, сама идея того, что иезуиты представляют собой организацию, способную управлять миром, получила достаточно широкое распространение. Следующие претенденты на роль тех, кто управляет миром, это масоны. Возникло масонство в 18 веке, существует до сих пор. Это крупнейшее в мире на сегодняшний день вне деноминационная религиозная организация. Масонство уже в 18 веке было наиболее развитой моделью тайного общества. Но при этом мы должны четко понимать, что в 18 веке понятие «тайное общество» имело иное значение, нежели сейчас. Масоны возникли в тот период времени, когда процесс эмансипации, то есть освобождения человека, если угодно, развития гражданского общества, переживал весьма специфический период. Это было то время, когда такие права, как личная свобода совести, уже были закреплены, но такие права, как свобода собраний, свобода союзов, еще не были провозглашены. И человек уже имеет частную свободу, но не имеет пространства для ее реализации. Возникает некая лакуна, та лакуна, которую Гоббс именовал свободой частных лиц. И вот именно в этой лакуне и возникает огромное количество, на самом деле огромное количество тайных обществ. Эти общества являются тайными только потому, что они являлись частными. Они носили частный характер и поэтому были тайными, но не наоборот. Это были самые разнообразные общества. Общество поклонников той или иной оперной певицы. Общество литераторов. Общество поэтов. Общество тех людей, которые занимались своим духовным самосовершенствованием. Таковыми стремящимися к духовному самосовершенствованию, и были как раз масоны. Но именно организация масонов была, скажем так, наиболее популярной, наиболее известной, наиболее интригующей. И во многом поэтому масоны, собственно, и попали под удар. Они стали олицетворением тайных обществ такого рода. По сути дела, масонские ложи являлись, ну, как бы мы сейчас сказали, такими социальными сетями, которые преследовали самые разные цели. Кто-то туда шел за духовным самосовершенствованием, кто-то туда шел из прагматических соображений познакомиться с полезными людьми. Ну и, наконец, не последним мотивом было то, что, в общем-то, быть членом масонской ложи было престижно. Масонские ложи часто позиционировали себя как своего рода общество мудрецов, колония мудрецов. И быть масоном было престижно. В идеологическом плане масонство делилось на три основных течения. Политически индифферентное масонство было главным среди них. Ну, здесь на этом слайде вы видите характеристики масонов, которые давали современники. Эти характеристики совершенно адекватные. Можно вспомнить историю Пьера Безухова, который вступал в масоны с целью преобразовать мир. И можно вспомнить, как быстро Пьер разочаровался в масонах, увидев, что, в общем-то, люди занимаются какими-то глупостями. С другой стороны, на левом фланге масонства находились представители вот такого просветительско-рационалистического масонства. И на этом же слайде сюда, в левый спектр масонов, отнесен орден баварских иллюминатов. Вообще, на самом деле, баварские иллюминаты в строгом смысле слова масонами не были. Они скорее представляли собой одну из разновидностей тайных обществ вот такого рода. Но, тем не менее, в определенном смысле для простоты схемы мы их сюда помещаем. А вот на правом фланге масонского движения находились розенкрейцеры, теософы, которые, несмотря на то, что также являлись масонами, являлись ярыми оппонентами иллюминатов, ну и вообще всех масонов, стоявших на позиции просветительской философии. Уже в XVIII веке развилась достаточно бурная полемика католической церкви с просветителями, и вот тогда уже впервые был озвучен тезис о существовании философского заговора, заговора философов против веры, против основ католического, христианского, европейского общества. Уже после Великой Французской революции Агюстен Барюэль сформулировал комплексную идею заговора. И в этом смысле Барюэль, вне всякого сомнения, является родоначальником идеи заговора. По большому счету, все остальные конспиративистские теории, которые высказывались позже, являлись своего рода той или иной интерпретацией концепции Барюэля. Основная его идея заключалась в том, что существует не только заговор философов, существует заговор масонов, существует заговор анархистов, якобинцев, иллюминатов и так далее. И, что самое главное, сказал Барюэль, все эти заговоры связаны. Причем они связаны в прямом смысле слова с точки зрения Барюэля. Между ними существует институциональная связь, между ними существуют контакты. Все эти организации действуют по единому плану, но отвечая за какие-то его различные аспекты. И вторая важная конспиративистская идея, которую высказал Барюэль, это принцип эквивалентности. То есть, раз все заговорщики связаны, то каждый философ, он одновременно масон, он одновременно якобинец, он одновременно, если продолжить эту линию до наших дней, не знаю, там, национал-предатель и так далее. Ну вот, собственно, такова палитра масонской идеологии в его золотой век. В свое время Умберто Эко, известный историк, писатель, высказал такую мысль, самая интересная в протоколах сионских мудрецов, это одна из заговорческих фальшивок, даже не то, как они создавались, а то, как они воспринимались. И вот, собственно, об этом я бы и хотел далее поговорить, а именно восприятие различных заговорческих концепций. Но вот на самом деле у этого слайда есть еще верхняя строка, и там указано, что мы в этой таблице рассматриваем заговоры на двух этапах исторического развития идеи заговора. Первая колонка, ну точнее вторая колонка, это классическая заговорщическая эпоха, которая простирается со времен Великой Французской революции до середины 20 века. А третья колонка – это особенности конспиративистского мышления, отображающие его состояние в современную эпоху, ну, скажем так, в эпоху постмодерна. Вот через это развлечение мы с вами сейчас и рассмотрим основные особенности современной конспирологии. Поскольку больше всего теории заговоров распространены в России и в Соединенных Штатах, то чаще всего примеры я буду приводить именно из этих двух культурных полей. Итак, первое очень важное развлечение, о котором нужно сказать. С точки зрения модерна, истинное положение дел всегда может быть легко установлено. То есть есть те люди, которые вовлечены в заговор, и есть те люди, которые в заговоре не участвуют. И с заговорщика всегда можно снять маску. Заговор всегда можно разоблачить. Собственно говоря, на этой идее строилась основная мысль эпохи модерна. В эпоху постмодерна мы переживаем другое состояние. В свое время замечательный американский социолог Ирвин Гофман сформулировал такое понятие «стражи когнитивного порядка». Это определенные институты нашего общества, такие как официальная власть, телевидение, наши родители, наши близкие друзья, благодаря которым мы обретаем уверенность в том, что мир таков, какой он есть. Мир таков, каким нам его объясняют наши родители. К родителям, особенно в детстве, у нас существует абсолютное доверие. Но вот эти вот стражи когнитивного порядка в эпоху постмодерна постепенно это доверие утрачивают. Ну, разным образом, не только так, как это показано на слайде. И в результате возникает утрата доверия к официальной власти, в значительной степени к науке, к экспертам. Ну как можно доверять экспертам, если на каждого эксперта на каком-то ток-шоу всегда найдется контр-эксперт, который выскажет противоположную точку зрения. Кому верить? И вот в этой ситуации возникает представление о том, что в политике, в науке окончательных ответов нет. Утверждается такое представление о том, что истина где-то рядом. Она вот где-то рядом, но она всегда ускользает. Помните эту фразу из сериала «Секретные материалы». И по большому счету исследователи, которые изучают современную культуру заговоров, такие, например, как замечательный американский антрополог Питер Найт, они уже не используют словосочетание «теория заговоров», они гораздо чаще говорят о культуре заговора или о заговоре без заговора. Второе важное развлечение – это то, что в эпоху модерна заговор представлялся достаточно четко локализованным. Ну, вот как раз цитаты. Вот, достаточно четко локализованным. Было представление о том, что если заговор есть, то существует какой-то центр, где сидит какой-то вот такой доктор зло. И, в принципе, этот центр всегда можно найти, обнаружить, его можно так или иначе ликвидировать. Согласно этой классической точке зрения, в общем-то, все... Мир развивается благодаря тому, что всегда находится какой-то герой, который может на этот мир повлиять. Вот есть такое представление, что все делятся на героев и на толпу. Это характерная историосовская модель XIX века. И в эту модель идея заговора укладывалась просто идеально. Вот заговорщики, они действительно являются той пружинкой, которая движет развитием истории. При этом на роль заговорщиков часто выдвигались не только какие-то подпольщики, маргиналы, но и целые государства. Так, например, в журналах XIX века мы найдем огромное количество карикатур, которые изображают правительство одного государства в роли кукловода, направляющего действия всех остальных. Но при этом обратите внимание, вот если на слайде слева изображен Бисмарк, который руководит в том числе и русским царем, то на слайде справа, наоборот, изображен русский царь, который руководит всем европейским концертом. И я привел только два слайда. На самом деле у каждой страны против своего противника была вот такая карикатура. То есть представление о том, что правительства также постоянно плетут заговоры друг против друга. Но и в этом случае заговорщик четко локализован. Мы можем показать на него пальцем. А вот в эпоху постмодерна под подозрением оказываются буквально все. Центр заговора размыт. Ваш сосед может оказаться участником заговора, каким-нибудь агентом Смита из «Матрицы». Более того, в эпоху постмодерна вполне может быть так, что вы сами являетесь агентом Смитом, потому что вполне возможно в ваше тело вставлен какой-то чип, который управляет вашим мировосприятием. Ваше тело может быть участником заговора против вас самих. Заговорщик всегда скрыт, и в эпоху постмодерна никто не поверит тому, что правитель данного государства является подлинным правителем. Нет, обязательно за ним кто-то стоит, либо военно-промышленный комплекс, как вам скажут левые, либо какой-то жидомасонский заговор, как вам скажут представители конспиративистской версии. Но в любом случае, век постмодерна, никто не является тем, кем он кажется. Направленность заговора. В классическую эпоху считалось, что заговор совершенно однозначно направлен против правительства, против какого-либо правительства. Как говорил тот же Агюстен Барюэль, это заговор против трона и алтаря, то есть против государства и церкви. И надо сказать, что в XIX веке тезис о такого рода заговоре был ключевым понятием в системе контрреволюционной солидарности. Он во многом лежал в основе антифранцузских коалиций в эпоху наполеоновских войн. И целая волна индивидуального террора различных революционных организаций против правителей европейских государств, в том числе террористический акт против Александра II, который был убит народовольцами. Конечно, все эти события, в общем-то, подпитывали идею о том, что есть некий государственный порядок, олицетворяемый правительствами, и есть некий заговорщический центр, который стремится повергнуть мир в хаос. Эта идея была чрезвычайно популярна и в политике, и в литературе. Достаточно вспомнить того же Честертона, человек, который был четвергом, перелетный кабак. То есть это, в общем-то, все произведения о заговорщиках, действия которых пресекают благородные английские джентльмены. В эпоху постмодерна ситуация выглядит иначе. Здесь уже речь идет о том, что если какой-то заговор и существует, то это заговор правительства против общества вообще и наиболее активной части общества в особенности. Но вот как в XIX веке идея заговора во многом подпитывалась романами, художественными произведениями, так в XX веке очень важной формой рефлексии по поводу заговора стал кинематограф. И на этом слайде вы видите постеры известных американских фильмов, в которых как раз идея такого заговора, заговора правительства против своего общества получила наибольшее развитие. Ну и не случайно, вот как раз во второй половине 20 века уровень доверия правительству снижается, возникает все больше сомнений в легитимности власти, все чаще происходят скандалы, связанные с разоблачением всякого рода заговоров спецслужб, корпораций, вызывает очень много вопросов убийства Кеннеди, и, например, для американской массовой культуры это событие становится абсолютным событием с точки зрения конструирования конспирологического мышления, Уотергейтский скандал, ну и так далее. Вот какую функцию выполняет заговор? Следующий вопрос. Ну, сейчас еще парочка слайдов. Вот тоже такой образ большого правительства, которое следит за обществом. Культовый американский фильм, может, вы его смотрели. «Они живут», в нашем переводе «Они среди нас». Здесь главный герой, простой американский парень, находит необычные, непростые черные очки, через которые он может видеть мир, как он выглядит на самом деле. Вот если через эти очки посмотреть на рекламные плакаты, то мы увидим, что на этих рекламных плакатах на самом деле написано «спи», «подчиняйся» и так далее, что часть людей – это на самом деле не люди, а какие-то такие вот человекоподобные существа. Вот главный герой разоблачает этот заговор, ну и, разумеется, простите за спойлер, но это важно в данном случае, ну и, разумеется, ценой своей жизни уничтожает центр заговорщиков. Центр заговорщиков, разумеется, находится на телестудии, тоже очень интересный момент. Вот. Ну и, собственно говоря, вот этот вот распространенный глагол «убей», который вы часто видите на футболках, на бейсболках, он, в общем-то, пошел как раз с этого культового фильма. Вот. Ну, как бы то ни было, здесь, опять же, идея, согласно которой правительство нас обманывает, правительство нами манипулирует. Американское правительство, разумеется. Вот. Очень важная функция заговора – это развлечение своих и чужих, и, в общем-то, мобилизация, так сказать, широких слоев населения. В классическую заговорщическую эпоху такое развлечение способствовало консолидации большого общества, чаще всего против различных врагов народа. Причем, скажем так, вот такие паранойи, они были характерны не только для Европы, но и для Соединенных Штатов, по которым прокатилось две волны красной угрозы в 20 веке. И, конечно, своего рода триумфом такого конспирологического мышления стала деятельность Сенатской комиссии во главе с Сенатской комиссии по разоблачению коммунистического заговора. Вот я не знаю, видите вы на этом слайде или нет, здесь на карте показываются точки нахождения в Соединенных Штатах отделений коммунистической партии, американской компартии, которая, разумеется, замышляет против Соединенных Штатов. В эпоху постмодерна ситуация выглядит несколько иначе. Общество распадается, все больше распадается на различные группы, каждая из которых чувствует себя в осажденной со всех сторон крепости. И в этом смысле конспирологизм является своего рода вот такой основой для групповой идентичности. Все против нас. Такая система развлечения позволяет, ну вот как я говорил в самом начале, объяснять этот мир, понимать этот мир. И в частности хочу заметить, ссылаясь опять же на исследование Питера Найта, под влиянием логики заговора в Соединенных Штатах во второй половине 20 века оформилось два крупных общественных движения. Это феминизм и черный активизм. Метафора заговора, которую использовали идеологи феминизма, ну вот скажу о нем чуть подробнее, действительно помогла провести анализ такой формы угнетения, как сексизм. Ну, в частности, первоначально феминистки говорили о том, что существует некая проблема без названия. Имеется в виду положение женщины в американском обществе. Вот ощущалось, что с положением женщины в американском обществе что-то не так, но как это положение описать, как его концептуализировать так, чтобы с этим понятием можно было работать, было непонятно. И вот тогда часть феминисток использовала метафору заговора. Метафору заговора. Речь шла о том, что женщины – это жертвы заговора, организованного мужчинами. Эта мысль достаточно ярко была выражена, опять же, в художественном фильме «Степфордские жены». И на самом деле эта метафора заговора позволила ввести вот такое очень... скажем так, проявить очень важную идею угнетения женщин. Например, речь шла о том, что существует заговор рекламных кампаний, которые навязывают женщине тот или иной образ поведения. Посредством промывания мозгов со стороны этих рекламщиков женщина, по сути дела, сама следит за собой, вот когда каждое утро перед зеркалом наводит красоту. Это, в общем-то, она... по сути дела, совмещает в себе и того, кто осуществляет контроль, и того, над кем контроль осуществляется. Эта метафора заговора с точки зрения эпистемологии феминизма, то есть вот формулирования такой теории феминизма, оказалась чрезвычайно полезной. На самом деле оказалась чрезвычайно полезной рабочей метафорой. Ну, например, как для социологов полезной метафорой может оказаться представление об обществе как о едином организме. Но при этом возникает проблема. Очень часто грань между метафорическим и буквальным значением стирается. И для теории заговоров в эпоху постмодерна вообще характерно вот это размывание границы, вот это вот постоянное нахождение где-то на стыке метафорического и буквального смысла. Заговор мужчин против женщин – это метафора или это все-таки реальность? Это реальность или это все-таки метафора? Вот четкого ответа здесь найти нельзя. И если вы читали книгу Наоми Вульф «Миф о красоте», то вот могли заметить, что иногда там идея заговора употребляется как метафора, иногда она употребляется как, в общем-то, вполне себе представление о буквальном заговоре мужчин против женщин. Таким образом выстраивается конспирологическая теория борьбы полов. Но это только один пример, на мой взгляд, достаточно яркий и интересный. Наконец, заговор как политическая доктрина. Очень важное развлечение. Уже в классическую эпоху возникает такое представление. Это представление явно является антитезой идеи гражданского общества, что в основе общества лежит не договор, общественный договор, а заговор. То есть источником социального порядка является не случайное, взаимное или договором обусловленное взаимодействие людей друг с другом, но некий закулисный заговор. Именно этот заговор обеспечивает социальный порядок. Эта идея достаточно широко распространена и в современном мире. И вот сейчас я вам покажу короткий фрагмент из мультфильма «Саус Парк», где эта идея, в общем-то, как раз и воспроизводится.
Так. Что все сайты о заговорах финансируются правительством, потому что заговор 11 сентября – это и есть выдумка правительства.
А зачем правительство нужно, чтобы все думали, что это оно виновато?
Чтобы правительство было сильным, должно казаться, что оно все контролирует. Как заставить людей бояться, заставить их поверить, что оно разработало самый страшный план на Земле?
Довольно, Харди. Не верьте тому, что он говорит. Это мы виноваты в трагедии 11 сентября. Все в этих секретных документах. Но вы их никогда не получите.
Я так и знал. Вы не планировали отдать 11 сентября, и вы не убивали того парня.
Мальчики, вы не понимаете. Народ должен думать, что мы обладаем абсолютной властью, что мы контролируем мир. А если не мы виноваты в тех атаках, значит, мы ничего не контролируем.
Но почему вы не сказали людям правду?
Правду мы тоже говорили. И большинство мне поверило. Но четверть американцев — идиоты. Если они хотят верить в то, что мы все контролируем и строим заговоры, да пусть верят.
Ну вот, на мой взгляд, очень такое показательное объяснение заговора как источника социального порядка. Ну и последнее, что нам осталось сказать, это, в общем-то, вернуться к тому вопросу, который корреспондент задал швейцарскому исследователю Гладфельдеру, что, так что же, значит, все-таки всемирный заговор? Ну и вот на этом слайде вы видите ответ. «Не думаю, что здесь можно говорить о заговоре», — отвечает швейцарский ученый. «Я уверен, это системное свойство». Такая концентрация, то есть концентрация вот этих вот связей, возникла не сверху вниз, а снизу вверх, как следствие фундаментальных законов нашей экономической системы. Ну а по большому счету, с точки зрения современных теорий, как следствие любой системы, о чем, собственно, и говорит нам теория хаоса или, по-другому, теория сложности. То есть основная идея этой теории заключается в том, что чем больше элементов связано друг с другом в одну систему, причем это может быть самая разнообразная система, и система компьютерная, и система экологическая, тем выше вероятность, что эта система, эти элементы начнут самоорганизовываться по новым и непредсказуемым моделям взаимодействия. В качестве примеров такой самоорганизации чаще всего приводится пчелиный рой или муравейник или птичьи стаи, в рамках которых каждый субъект, ну, та же самая пчела, она, в общем-то, занимается своим делом, она не осознает никакой групповой идентичности, но тем не менее возникает некое коллективное сознание. Возникает некое коллективное сознание. Оно возникает из бесконечных цепочек коммуникаций, непрерывных циклов обратной связи. И таким образом, когда мы смотрим на ту же стаю птиц со стороны, у нас возникает ощущение того, что у этой стаи есть некая общая цель, есть некая общая идентичность, и, может быть, даже ей кто-то управляет. Вот из этой теории хаоса или теории сложности следует два очень важных вывода, которые нельзя не отметить. Первый вывод заключается в том, что традиционные модели причинно-следственных связей в этой ситуации уже не работают, они неприменимы к глобальным сложным системам. И мы, конечно, можем говорить о том, об эффекте бабочки, о том, что полет бабочки на одном континенте может вызвать ураган на другом континенте. Да, действительно, логическая связь, теоретическая связь здесь может быть выстроена, но проследить всю цепочку конкретных связей от взмаха крыла бабочки до урагана абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Это первый очень важный вывод. И второй заключается в том, что сложные системы не поддаются контролю. Наш мозг состоит из миллиардов нейронов, но среди этого миллиарда нейронов нет главного нейрона, тот, который управляет всеми остальными. Наше мышление – это системное, так сказать, свойство нашего мозга. Во многом проблема заключается в том, наверное, в большей степени психологическая проблема, что сегодня не существует удовлетворительного способа объяснить или представить себе, как происходит организация вот таких высокоорганизованных сложных систем из совершенно случайной активности. Ну, например, те же самые историки не могут дать однозначный ответ, казалось бы, на простой вопрос, как возникла Первая мировая война. Как получилось так, что различная дипломатическая, военно-политическая активность в разных европейских странах вдруг в какой-то момент привела к Первой мировой войне. Вот была масса аналогичных кризисов, начиная с рубежа 19-20 веков. И почему-то одни кризисы разрешались, ситуация нормализовывалась, войны не начиналось, а вот этот вот кризис раз и привел к началу войны. То есть да, конечно, мы можем описать все действия политиков, но систематизировать их в некую единую модель поведения нет, не можем. Поэтому сейчас, в год юбилея столетия Первой мировой войны, пройдет огромное количество конференций, где будет прочитано огромное количество докладов о том, почему началась Первая мировая война, и, скорее всего, ответа мы так и не получим. Важно обратить внимание на то, что в крупных сложных системах причинно-следственные связи в принципе принципиально контринтуитивны и непредсказуемы. Я бы в этой связи вспомнил лекцию уважаемого профессора Эйнштейна, который говорил о том, что современная физика настолько сложна, что мы не сможем схватить ее, понять ее на основе простых метафор. Как, например, мы могли понимать физику Ньютона, механистическую физику 18-19 веков. Вот точно так же социальную сложность мы сейчас не можем схватить на основе простых метафор. Вот метафора заговора, она непростая. Она непростая. Во многом поэтому она достаточно популярна. И некоторые направления теории заговоров сегодня, в частности, работают над тем, чтобы подобрать адекватный язык описания для возникновения и функционирования высокоорганизованных систем мировой экономики, мировой политики. В какой степени это конспирологам удается, в какой степени не удается, это вопрос открытый. И вот, в общем-то, последний слайд, который мне бы вам хотелось показать и которым завершить нашу лекцию. А, ну да, здесь вот не видно. Полностью фраза звучит так. Из-за того, что все связано, невозможно вычислить, как одно вытекает из другого. Как из одного вытекает другое. И вот мы видим этот образ. Стоит человек перед доской. Ну, такой образ американского детектива, который распутывает сложное преступление, может быть, даже убийство Кеннеди. Вот у него огромное количество различных фактов, огромное количество ниточек, натянутых между этими фактами, но общая картина так и не складывается. У меня все. Всем спасибо.
Спасибо лектору. Я думаю, что сейчас, учитывая, что здесь довольно душно и все немножко устали, стоит сделать перерыв перед тем, как задавать вопросы и обсуждать эту спорную тему. Вот, давайте 3 минуты, то, чтобы попить кофе, покурить.
Михаил, как я понял, то есть вера в заговоры – это наше естественное состояние перегруженного информацией мозга, и бороться с ним, ну, достаточно сложно, поэтому, может быть, мы подойдем к какому-то продуктивному использованию этого феномена, то есть что бы вы посоветовали, ну, скажем, начинающему изготовителю теории заговора, да, ну, поскольку был действительно приведен пример о том, что это там продуктивно использовалось там, определенной категорией, да, может быть, мы это возьмем на вооружение и будем использовать в это. Какое состояние у общества должно быть, да, какие должны быть основные посылки? Я понимаю, что это, да, как рекламная кампания, да, оно может пойти, может не пойти, 100% гарантии нету, но какие-то вот первоначальные советы начинающему заговорщику, что бы вы посоветовали?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, вот очень хорошо вы сказали в начале, что да, действительно, бороться против заговора во многом бесполезно. Спорить о том, существует всемирный заговор или нет, тоже во многом бесполезно. Это, в общем-то, как идея Бога или, если угодно, идея макаронного монстра. То есть тут невозможно доказать ни его существование, невозможно доказать ни его несуществование. Вот. Далее, что касается каких-то практических рекомендаций. Я прошу прощения, я никаких практических рекомендаций никому давать не буду, по одной простой причине, что я абсолютно некомпетентен в этих вот вопросах какой-то там реальной политики или какой-то реальной пиар-стратегии, чего бы то ни было. Вот. В данном случае я выступаю, не знаю, насколько мне это удается, в роли ученого, задача которого не изменять мир, ученое сообщество не берет на себя таких функций, а прояснять этот мир. И вот, допустим, тот вопрос, который звучал в кулуарах, чем кому-то эта лекция может помочь, в практическом плане вряд ли чем. Если, конечно, ну, не знаю, не усилить какие-то отрасли своего черного пиара, но, с другой стороны, в этом смысле вряд ли что-то новое здесь было сказано. Они, мы, образ врага, консолидация — это вещи уже достаточно банальные. Но вот, если мне простят такой каламбур, прояснить устройство мира. Каламбур в том, что, конечно, такое прояснение, наверное, в большей степени ведет к усложнению мировосприятия, но тем не менее. Увидеть его неоднозначность, вот в этом моя задача. Ну и последний момент, вот, который вы задали в вашем вопросе, я увидел, услышал три вопроса, это как, собственно, работать с категорией заговора. Да, мы знаем некоторые примеры. Это касается не только феминизма и в ряде других изысканий в области социологии, в области истории. Когда заговор как метафора давал толчок для определенного развития мышления, давал толчок для определенного анализа. Ну, то есть, собственно говоря, гуманитарное мышление, в частности, социологическое мышление, оно и включает в себя несколько этапов. Сначала возникает базовая метафора. Эта базовая метафора, как своего рода фонарик, луч света в темном царстве, позволяет что-то высветить, что-то схватить. Ну, вот как, например, феминистки посредством метафоры заговора мужчин схватили такую форму эксплуатации, как сексизм. Но на этом-то научная мысль не останавливается. Дальше это понятие нужно концептуализировать, его нужно операционализировать, с ним нужно работать. Ну, дальше уже методология начинается, собственно. Вот. И если в каких-то случаях метафора заговора сработает и даст толчок для развития научной мысли в каком-то продуктивном направлении, продуктивном, то есть позволяющем прояснить устройство этого мира, будет великолепно. Если эта метафора останется только метафорой, то, скорее всего, произойдет то, что произошло с феминизмом, где буквально и метафорическое значение заговора начинает зачастую смешиваться и порождать ну, уже таких вот идолов площади, как сказал бы Бэкон. И, уважаемые коллеги, вот пока Даша дает микрофон, я бы хотел заметить, что нам совершенно не обязательно с вами общаться в жанре пресс-конференции. Вы можете высказывать свои собственные суждения, опровергать, задавать какие-то свои параметры для дискуссии.
Добрый день, Михаил, большое спасибо за лекцию. Вопрос такой, достаточно сложно его сейчас мне сформулировать. Ну, вы попробуйте меня понять. Вы говорили сейчас о двух неких этапах развития теории заговора как культурного феномена. Вот по примеру даже вот последнего момента с видео из мультфильма, да, «Саус Парк», не кажется ли вам, что сейчас назревает некий третий этап вот этой вот культурного феномена теории заговора, который как раз характерен тем, что это некий заговор по продвижению и внедрению теории заговора. То есть, когда там, допустим, проходит информация, что Яндекс сливает данные там службам безопасности, мол, пользуйтесь Гуглом, потом происходит слив некого причастности к таким же процессам Гугла, да, ну и, скажем так, в нашей, да, внутренней политике вот эта вот эксплуатация теории заговора на тему того, что кругом враги, а мы тут осажденная крепость, вот именно вот некий такой теория заговора 2.0 такая уже, некая информационная теория заговора. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я думаю, что на самом деле современная российская культура, она вот здесь находится во второй колонке, а не в третьей. То есть мы еще не в ситуации постмодерна, потому что, как мне кажется, это можно оспорить, как мне кажется, у нас, в общем-то, заговор осмысливается, преподносится вот именно по этим параметрам. Его можно установить, разоблачить, он вполне локален, заговорщики четко узнаваемы, консолидация большого общества, мобилизация под лозунгом заговора про правительство, ну и так далее. То есть вот такая модернистская классика. Это первый момент. А второй момент. Что касается, не кажется ли мне, что сейчас возникает какой-то новый этап и пора чертить четвертую табличку? Знаете, кажется. Мне действительно так кажется. Правда, по несколько другим основаниям. И я, к сожалению, кроме того, что мне это кажется, больше по этому поводу сказать ничего не могу. Потому что, в общем-то, рефлексия чаще всего в гуманитаристике возникает тогда, когда какое-то явление уже завершилось. Достаточно сказать, что понятие конспирологическая теория, теория заговора, появляется в словарях только в 60-е годы 20 века. То есть, по большому счету, когда классический этап истории заговорческого мышления уже закончился. Вот у меня сейчас есть такое ощущение, что да, через какое-то время появится какое-то новое обозначение для того, что мы переживаем сейчас. Но это только ощущение, но абсолютно интуитивно, и я не могу его никак анализировать. И еще один очень важный момент, на который бы мне тоже сейчас хотелось обратить внимание. Все-таки, если мы говорим о заговоре, и если мы желаем, чтобы наша беседа была продуктивной, нам нужно постоянно оставаться в рамках вот того определения, той, скажем так, заговорческой системы развлечения, о которой шла речь выше. То есть не всякий сговор будет заговором вот именно в этом смысле. Здесь имеется в виду сочетание всех этих трех факторов. Это и наличие большого плана, это и наличие заговорщиков, это и наличие, ну если можно так выразиться, целевой аудитории.
То есть в таком случае вот политическая и экономическая эксплуатация вот этой вот внедряемой теории заговора, ну распространяемой теории заговора, она как бы вписывается, по вашему мнению, вот в те, ну, в те два периода развития этой теории?
Ну, я бы сказал, конспиративистское мышление. То есть, вне всякого сомнения, конспиративистское мышление является питательной средой для подобного рода конструктов, как вот мобилизация всех против каких-то врагов народа и что-то подобное. И, вне всякого сомнения, подпитка здесь происходит взаимно. То есть, это и некая, вот в первом вопросе об этом звучала такая, архаика нашего мышления, конспиративистская архаика нашего мышления, представление о том, что обязательно есть какой-то план, встречается с теми манипуляциями, которые идут сверху, и они успешно подпитывают друг друга. Даша, вон там, по-моему...
У меня вот сложилось такое впечатление, что вот... По классической и постмодернистской модели заговора еще есть такое отличие, как личное отношение именно к этому заговору вот, самому. Если в первом случае действительно там есть герой, есть толпа, и вот предполагалось, что человек, ознакомившись с этой теорией, будет каким-то образом ей противостоять, искать этих врагов, собственно, которые кругом сидят и пытаются им манипулировать, то постмодернистская теория как бы постулирует это как некое нормальное явление, что человек окружен сплошными заговорщиками, и ничего тут, в общем-то, не поделаешь. Вот такое впечатление, что как-то вот в современном этапе теория заговора это как объяснение собственной беспомощности и определение зоны психологического комфорта. Но я же ничего не решаю, это же заговор. Вот такая вот реплика у меня.
Угу. Да, систему часто говорят, да. В общем-то, да, тут важно еще заметить, что в той же американской массовой культуре заговор в 60-е годы, конспирологическое мышление, вот эта вот паранойя была одной из форм, одной из оболочек контркультурности. То есть действительно некая связь, некий социальный порядок распался, другой порядок не возник, мы живем в состоянии неопределенности. И да, заговор есть, и это нормально, истина где-то рядом, все, что ты знаешь, ложь, совы не то, чем они кажутся. Вот это вот набор тех общем-то, представлений, которые действительно во многом стали нормативными.
Михаил, можно, да? Угу. У меня море вопросов, я двумя ограничусь. Первый – это наверняка проводились какие-то социологические исследования на тему различий в среде аудитории, среди тех, кто верит в теорию заговора и тех, кто не верит в теорию заговора. Это первое. То есть проводились ли исследования и что выявилось по их результатам, если тебе оно известно. И второй вопрос, вопрос, касающийся членства в мировом правительстве. То есть как, раскрыт
Антон,
ли...
Антон, ты что вслух-то такие вещи?
Раскрыта ли тема членских взносов, то есть порядка вступления? Вот меня тоже очень сильно интересует на будущее.
Большое спасибо. Собственно, еще в конце 20 века, в тех работах, да даже в начале 21-го, в тех работах, которые были посвящены социологии заговора, антропологии заговора, очень четко шла, прослеживалась мысль, что в заговор верят фрики, в заговор верят маргиналы, лузеры, неудачники, там, низшие слои общества, необразованные и так далее. Вот образ такого фрика, городского сумасшедшего в шапочке из фольги, он сопровождал практически все рассуждения на эту тему. Но, если можно так выразиться, сейчас... Быть сторонником той или иной конспирологической теории, это, в общем-то, значит в какой-то степени проявлять свой утонченный интеллектуализм. Все не так, как кажется. Все не так, как кажется. То есть, если вы посмотрите такие классические заговорщические тексты, там какая-нибудь невидимая рука, персона или что-нибудь в этом роде, ведь это просто кладезь эрудиции. Там огромное количество цитат, рассуждений, тонких наблюдений. Между прочим, сторонники идеи заговора, вот такие вот рафинированные интеллектуалы, очень любят Умберто Эко. Но если мы с вами скорее скажем, что Умберто Эко в маятнике Фуко в Пражском кладбище поиздевался над конспирологами, те скажут наоборот, вот здесь-то как раз все и написано, вся правда маткой раскрыта. То есть на сегодняшний день уже нельзя говорить о том, что конспирологическое мышление это удел лишь каких-то необразованных людей. Более того, вот я не случайно в конце постарался уделить побольше внимания теории хаоса, теории сложности. Зачастую, обращаясь к тому или иному тексту, сложно уже различить. А вот что здесь идет? Здесь идет еще такой традиционный конспирологический бред, или тут уже начинается тонкий анализ теории сложности, теории хаоса? Вот эти вещи, они действительно во многом, благодаря базовой метафорике, метафорике заговора, проникают друг в друга. Что касается мирового правительства, ну, можно сделать отдельный слайд, где представить различные группы, которые выдвигаются различными конспирологами на роль такого мирового правительства. Вот, это все что угодно. Это может быть правительство какой-нибудь страны, например, США. Но другой конспиролог вам скажет, что это правительство, оно всего лишь марионетка в руках какого-нибудь там тамплиерского ордена или всемирного жидомасонского заговора. Или вам скажут, что это некое такое правительство под прикрытием, а внутри него есть еще другое, истинное. Например, большинство американцев, приверженных конспирологическому мышлению, считают, что настоящее американское правительство это, не помню, как точно называется, но, в общем, аналог нашего министерства по делам, по чрезвычайным ситуациям. Вот. И вот в этом смысле конспирологическое мышление – это такой гипертекст. И какого-то общепризнанного мирового правительства я вам назвать не могу. Потому что каждый конспиролог пойдет куда-то дальше и скажет, что нет, вы ошибаетесь. И за тамплиерами еще кто-то стоит. Не знаю, в какой степени я ответил на ваш вопрос, но...
Вот ты говорил о заговорах таких как бы больших, мировых. Насколько могут быть локальные заговоры? какие-то страновые, региональные и так далее. Это первый мой вопрос. И второй, он с ним связан. Вот ты говоришь о том, что это интеллектуализм. Тебе не кажется, что это реакция интеллектуальной прослойки вот в отношении этого хаоса, что они просто ничего не понимают, и сейчас это некая новая дремучесть, и они скатываются в уровень малообразованных населения, то есть вот этого. И как пример, допустим, ну, не будет секретом, что либеральная общественность уверена, что существует заговор власти, медиа там, и так далее, да, на региональном уровне и так далее. И это все вот такие примеры, которые показывают на самом деле, что вот эта новая дремучесть уже наступила. Вот как-то два таких у меня связаны.
На второй начну отвечать. В определенном смысле да, в определенном смысле да. И это как раз показывает, что, может быть, это продолжая ответ на вопрос Антона, что нету какой-то четкой корреляции между конспирологическим мышлением и образованием или приверженностью к той или иной политической программе. В общем-то, конспиративизм подвержены все. И на той же вот таблице, где я говорил, что в эпоху постмодерна заговоры становятся такими контркультурными, антиправительственными. То есть в этом смысле можно сказать, что современная российская оппозиция, часть ее, по крайней мере, вне всякого сомнения, подвержена вот этой вот постмодернистской модели заговора такого контрправительственного. Вот. Теперь, что касается возможности какого-то локального заговора. Ну, тут два момента. Во-первых, да, я привел вот это различение, большой заговор и малый заговор Дэниела Пайпса, американского исследователя теории заговоров. Но по большому счету, мне кажется, что здесь есть определенное лукавство. Потому что все-таки предполагается наличие некоего плана, глобального по большому счету. И это первый момент. Второй момент, вот как в свое время, если я не ошибаюсь, Французская академия наук приняла решение, что мы больше не принимаем никаких проектов вечных двигателей, потому что по определению вечные двигатели противоречат там, базовым законам физики, термодинамики, что-то еще такое, то, в принципе, можно также сказать, что социологи заведомо не принимают теории заговора по одной простой причине. Если у нас есть базовая идея, то есть некий план, мы что-то спланировали из точки А перейти в точку Б, то мы столкнемся с тем, что наши преднамеренные действия обязательно приведут к непреднамеренным результатам. Эти непреднамеренные результаты обязательно приведут к изменению ситуации. Мы в таком случае либо в точку Б не придем, либо придя в точку Б, мы обнаружим, что в связи с изменением ситуации нам вот нахождение в этой точке Б вообще совершенно не нужно. Вот в этой связи приведу две показательные цитаты. Вот Франклин Делано Рузвельт говорил, что в политике ничего не происходит случайно. Вот мне кажется, высказывание Черчилля честнее. И тоже в каком-то смысле содержит ответ на первую часть вашего вопроса.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня интересует вопрос о соотношении мифологического мышления и данного, о котором мы сегодня говорили, то есть как они соотносятся. Очевидны схожие моменты, а вот есть ли какие-то различия? И еще, почему, на ваш взгляд, именно в Америке и в России распространены теории заговоров?
Спасибо. Спасибо. Давайте сразу так. Вот, что касается мифологического мышления, во-первых, это очень важный, очень серьезный концепт. И за оставшиеся несколько минут я о нем сказать, раскрыть его не смогу. Во-вторых, я надеюсь, у нас все-таки состоится последняя лекция в сезоне, как раз посвященная мифологическому мышлению, прям специально для вашего вопроса, и там, наверное, об этом многое скажут. Россия и США, если кратко, это два государства, в которых наиболее ярко выражено в их культуре, выражен в их культуре мессианский комплекс. И для американской политической культуры характерно представление о том, что мы дом на холме, мы избранный народ, мы новый Израиль, мы свет миру. И для российской политической культуры характерно аналогичное представление, что вот мы не просто страна.
Есть какая-то корреляция между типами политической культуры и вот, теорией заговоров. Тогда каким-то образом вот этот тезис о степени образованности, он как-то плавает, мне кажется.
Сейчас поясню. Корреляция есть, но скорее не между политическими культурами, а между элементами политических культур. В частности, такой элемент – это вот мессианизм. Но все многообразие российской политической культуры, американской политической культуры к одному этому мессианизму не сводится. И как раз благодаря тому, что помимо него есть и другие элементы, разные элементы, это все-таки разные культуры. Это первый момент. Во-вторых, ну вот, наверное, это я виноват, что сосредоточился на примерах Соединенных Штатов и России. На самом деле в других политических культурах, в других странах с идеологией заговора все в порядке. Там везде есть свои заговорщики, свои тамплиеры и так далее. Так, как, последний аспект вашего вопроса я забыл, напомните, пожалуйста. Ну, в общем, я тут вряд ли что-то новое могу сказать. Так, вот здесь вот еще было два вопроса.
Сейчас существует очень много источников информации, да, но большинство из этой информации, наверное, около 90%, является лжеинформацией. Я бы хотела понять, какими, может быть, критериями вы руководствуетесь, чтобы понимать лучше ситуацию, которая происходит в мире, да, и что можно все-таки, какие вот, может быть, аспекты, да, сказать простому обывателю, который может оценить как-то эту информацию со своей позиции и все-таки не опираться на мнение окружающих, да, нам мамы, бабушки, дяди, тети, а как-то все же лучше разбираться в политике, да, и как-то в этом ориентироваться.
Угу. Спасибо за вопрос. Но, к сожалению, я не могу вам раскрыть какие-то свои секреты правильного чтения текстов. Честно говоря, для меня этот мир во многом непонятен. Вопросов к нему у меня гораздо больше, чем ответов, которые я могу дать. Но это здорово, тем этот мир и интересен, что он порождает массу вопросов. Вот. Что касается обывателей, не обывателей, я сам вполне себе обыватель. Вот. И в этом смысле я варюсь, в общем-то, в том же соку, в тех же самых информационных потоках. Как их отличать друг от друга? Наверное, для начала неплохо бы получить хорошее базовое образование. Может быть, даже, не побоюсь этого слова, гуманитарное образование. Потому что все-таки гуманитарное образование – это работа с текстами. Это работа со смыслами. Это работа вот именно с этой текстовой информацией. Накапливать какой-то опыт, накапливать какие-то свои приемы. Вот у историков есть такое понятие, как внешняя и внутренняя критика источника. У логиков есть такое понятие, как бритва Оккама. Ну и так далее. То есть, по большому счету, это часть нашей культуры. И над этим просто нужно работать, постоянно работать. Я понимаю, что я не ответил на ваш вопрос, я понимаю, но, к сожалению, иначе я на него ответить не могу. Честно, я ничего от вас не скрываю.